Запись пошла, микрофоны включены. Екатерина Петухова, пиар-директор музея Фаберже, напротив меня. И мы начинаем говорить о прекрасном. Катя, добрый день.
Добрый день.
Вы же к нам пришли по совершенно конкретному поводу, потому что у вас открывается лекторий.
На самом деле лекторий у нас продолжает свою работу.
Продолжается.
Да, но просто у нас сейчас запланирован на август очень интересный цикл, посвященный моде в эпоху четырех последних русских императоров. И вот, собственно, это, видимо, и послужило интересом с вашей стороны к нам.
Совершенно верно. Мы любим историю, мы любим моду, мы с симпатией относимся к четырем последним российским императорам. Николай I, Александр II, Александр III и Николай II. А почему этих четырех отбирали?
Ну, на самом деле, здесь есть очень такой тонкий момент, связанный с именно с модой и с придворной модой. Дело в том, что мало когда кто об этом говорит, но при Николае Первом был впервые принят документ, который регламентировал то, как должны одеваться при дворе. И, собственно, это и послужило некой отправной точкой в придворной моде. По этой причине мы выбрали именно этих четырех.
Класс. Расскажите, пожалуйста, собственно, структуру лектория.
Наш лекторий, он действует уже на протяжении года и пользуется большой популярностью. Мы все-таки стараемся держаться тех тем, которые так или иначе взаимосвязаны с нашим музеем. Мы, прежде всего, это декоративно-прикладное искусство, ювелирное искусство, дизайн в разных его проявлениях. И вот, собственно, цикл по моде, такой действительно первый, наверное, серьезный, который мы предпринимаем. До этого у нас было несколько лекций, посвященных моде авангард, в эпоху русского авангарда, и тоже это, конечно, пользовалось невероятной популярностью. Здесь мы тоже видим огромный интерес людей. Будет у нас 4 лекции. Каждая из этих лекций посвящена вот конкретному названному вами императору. И у нас будет при этом не один, а целых 3 лектора. Каждый специалист по тому периоду, о котором будет рассказывать. Это Светлана Ванькович, это Ольга Хорошилова, написавшая несколько научных трудов, посвященных эпохе Александра II, Александра III. И, насколько я знаю, недавно вышла ее книга и по поводу моды при Николае II. Но вот о Николае II будет рассказывать Нина Тарасова из Эрмитажа, хранитель костюма. Так что, конечно, будут лекции эти богаты на визуальный материал. Можно будет посмотреть и фотографии тех эпох, и картины более раннего времени, и можно будет увидеть и фотографии костюмов из хранения различных музеев, так что будет что посмотреть, а не только послушать.
Здесь вот заметка на полях. Кто ходит?
Знаете, аудитория нашего лектория, она очень разнообразная. У нее есть, безусловно, свои уже лояльные слушатели. И это люди абсолютно разного возраста. Прежде всего, конечно, это женщины, которые у нас стремятся прежде
такое
всего.
Такое удивительное, да? Сексистское замечание, Катя. Мальчик не мог бы себе позволить такого.
Простите, пожалуйста. Но, да, все-таки у нас в нашей стране девушки, женщины в большей степени стремятся к самообразованию и чаще посещают лекции, по крайней мере, такого направления, какого предлагаем мы, нежели мужчины. Но и они тоже ходят, слушают, интересуются. Вот настолько, что закончился цикл по окружению и личностям, и различным историческим реалиям при вот четырех последних императорах, и на мужчин было довольно-таки много среди слушателей. Так что, тоже, видите, мы работаем в этом направлении.
Расскажите про даты, пожалуйста.
С 9 по 30 августа каждый вторник в 7 часов вечера мы начинаем. Можно прийти к нам на весь цикл, можно приходить на отдельные лекции, которые интересуют, если кому-то претит мода при Николае Первом и нравится только модерн, то можно посетить только эту лекцию, например.
А я сейчас все это время, вы думаете, что я вас не слушал? Это не так. Да? Я все это время, собственно, искал фотографии, которые вы мне прислали. Ну, назовем это фотографиями, да, назовем это картинами. Но там есть и фоточки,
картины, да. И фото, да. В частности, там есть замечательная фотография Николая II с
вот
его супругой Алекс Панина.
Мы до нее дойдем.
Да, давайте к ней и покажем тогда.
Какая вы быстрая.
Раз уж мы о ней заговорили.
Так, сейчас. Вот это требует от меня определенной сноровки, но мы сейчас, конечно же...
Мне кажется, она будет где-то в самом конце.
Наша цель — коммунизм. Сейчас мы ее достигнем. Оп, пролетел. Нет, сейчас. Оп. Вот это?
Да, да.
Да, огонь.
Видите, да, совершенно в непривычном облачении.
Я бы сказал, в штатском.
Да, можно. На самом деле это очень правильная фраза, потому что мало кто об этом задумывается, но до 80% той одежды, в которой ходили до революции, она так или иначе регламентировалась.
То есть шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте.
Да, то есть это всегда был четкий регламент. Ну, вот со времен Николая Первого, ну, как вы помните, еще Петр Первый очень много законов издал на тему того, кто как должен выглядеть и одеваться. Но, в частности, при Николае Первом, например, там было прописано то, что нельзя быть в мундире и там с бородой и усами, например. То есть,
что-то даже одно.
Нужно, да, выбрать. А потом там объем шитья, например, на мундирах очень четко тоже регламентировался. Там, чем был выше ранг, тем больше был этот объем. То есть, ну, вот какие-то такие вещи, о которых мы сегодня, может быть, мало задумываемся и просто смотрим на это как на красивые картинки, но там очень много знаков, которые выдавали социальные различия. Все-таки функция моды, она во многом социальна, да, то есть это и отделиться от одних социальных групп и показать свою принадлежность к другим. И вот как некий такой система дресс-кодов, которая тогда существовала.
Ботиночки у Николая Второго, это интпошив? Или это какая-то...
Ну, вы же понимаете, что в то время, в принципе, все было.
Все интпошив.
Интпошив, да, но уже были знаменитые кутюрье, и в том числе и за границей. И, кстати, что интересно, супруга Николая II Александра Федоровна, она была большой поклонницей стиля модерн и одевалась у Добрезака, это было знаменитое ателье в Петербурге. И на самом деле очень сильно способствовала моде на этот стиль в России. Но, конечно, очень интересно, я думаю, на этих лекциях будет послушать о том, как какие-то явления, казалось бы, не связанные с модой, оказывают на нее очень серьезное влияние. В частности, это и войны, и вот связано...
Да, этот оборот я использовал в анонсе.
А, замечательно, да. Ну, есть, да, вы говорили о мундиромании, но, кроме того, если посмотреть на то, как менялся, допустим, как менялся силуэт, как менялся женский костюм, на самом деле это были действительно, ну, драматические изменения в эпоху Первой мировой войны, когда мужчины уходили на фронт, и женщинам нужно было там работать, или там появлялись какие-то технические новинки, новинки транспорта, велосипед, на котором вы уже в такой длинной-длинной юбке не сможете просто ездить, поэтому нужно было менять платье, там оно укорачивалось и так далее. Все вот эти вот явления в технике, с одной стороны, и с другой вот такого рода социальные вещи, они очень сильно меняли костюм на протяжении всех эпох. Но, наверное, такое самое сконцентрированное, есть же замечательная диаграмма о том, как менялись средства коммуникации, средства транспорта, и как в зависимости от этого на протяжении жизни человека, и это вот по такому графику восходит. То есть буквально там люди жили на протяжении нескольких поколений, когда была только, скажем, лошадь, а потом там появился и там велосипед, и такой транспорт, и паровой, и там электрический, и так далее, и так далее. То есть, наверное, вот это начало 20 века настолько был сгусток вот этих технологических новшеств, и, конечно, он самым драматическим образом повлиял и на костюм.
Смотрите, есть же еще фотографии.
Да.
Картины, мы можем про них что-то сказать.
Вот это. Вот это платье из коллекции Эрмитажа, замечательное совершенно, и оно как раз относится к эпохе правления Николая II. То есть это вот как раз будет, когда пойдет речь о модерне, насколько я знаю.
Насколько вы узнаете этот рисунок.
Насколько узнает этот рисунок. На самом деле отличия костюма между собой вот в эти четыре эпохи при четырех императорах, они были действительно велики. То есть от там романтизма во времена Николая I и вот до модерна. Это принципиально разные отличия даже в цветовой гамме. Еще есть совершенно такой, в качестве примера, приведем его, в конец 19 века, примерно с 1880-х годов, вот как раз техника и ее развитие начали оказывать огромное влияние, и в частности, как вы помните, появились вот эти все всемирные выставки. Знаменитая в Париже, когда была Эйфелева башня.
Докторов сел писать свою книжку.
Вот-вот-вот, да. И Эйфелева башня произвела совершенный фурор, и на долгое время, благодаря ей, в моду вошли там стальные разные цвета и вот оттенки серого.
Круто.
Вот совершенно, казалось бы, не имеющая к моде, ну, никакого
Интересно,
отношения.
Интересно, как Днепрогэс повлиял на ивановские фабрики. На эту тему отдельных исследований. Слушайте, а вот это к разговору о ширине вышивки.
Да, объем шитья.
Объем шитья, называется. Сорян.
Ну да, но здесь мы видим императора, поэтому у него совершенно иначе регламентированный костюм, но поверьте, что каждый из этих элементов, он несет с собой определенное значение.
Там даже есть если... такая тусовочная, тусовочная картина,
да.
Вот.
Да, вот, собственно, здесь стилистика...
Это клуб бездельники на итальянской 17.
Да, в эпоху Николая I.
Да.
Да, но вот эти здесь обратите внимание на замечательные женские костюмы, вот эти вот подобные кокошникам головные
уборы. Это то самое увлечение русской стариной?
Увлечение русской стариной переживало...
Несколько
было волн. Вот при Николае I один из вариантов, такой вот этот русский романтизм. И, кстати, маркиз дю Кюстен оставил замечательные воспоминания. Он вот это вот очень здорово описал, вот эти вот все псевдококошники, женские платья, и писал, кому они идут, а с какими фигурами они выглядят не очень.
Больно. Сейчас было больно.
Почитать интересно. А потом, конечно же, при Александре III, которому мы обязаны успехом Фаберже во многом, конечно, вот был расцвет этого русского историзма и увлечения стариной, старинными мотивами. Но это, собственно, можно увидеть очень хорошо и в нашей коллекции. Но это было очень, очень популярно. Это было популярно не только... был такой тренд как бы не только в Российской империи, но и за рубежом. Но, конечно, совершенно потрясающее время, это начало 20 века и там те же дягилевские сезоны, когда уже Россия стала оказывать невероятное влияние на европейскую моду, и, пожалуй, такого успеха никогда мы больше не знали.
Не знали, да, это правда. Так массово в культурный слой мы не вливались. Слушайте, а вот то, что эти красавцы, условные Ренаты Умяровы справа, в головных уборах... Это же тоже часть протокола, да? Это не то,
конечно,
что...
Конечно. Ну, регламентировалось буквально все. И даже уже в немножко другую эпоху, там, допустим, были законы, которые говорили о том, как на балах нужно появляться, в каких, там, допустим, у девушек должны были быть очень плотно затянуты перчатки. И вот у нас есть в музее замечательный миниатюрный маникюрный наборчик, в котором есть маленький крючок. И очень часто у нас спрашивают, зачем он нужен. Вот как раз этот крючок используется для того, чтобы затянуть идеально перчатки. Если перчатки вдруг порвались, то ни в коем случае нельзя было оставаться на балу, нужно было его срочно покинуть, потому что все считалось, что женщина буквально раздета.
Голая.
Да.
Угу.
И
фантастика.
Вот очень много, это очень интересно, так, культура повседневности, она невероятно отличалась, конечно, от того, что мы имеем сегодня, и действительно очень много вещей, непонятно даже, зачем они были нужны, зачем они использовались. И мы сделали не так давно отдельный такой экскурсионный цикл, можно сказать, когда мы для детей старшего школьного возраста, их родителей, мы предложили такой квест по музею, можно посмотреть и поотгадывать, что для чего, узнать о том, как жили тогда, что можно было приобрести, там, какие предметы Фаберже за какие деньги, кто мог себе это позволить, а кто нет.
Как выбраться с бала?
И как выбраться с бала, если перчаток нет?
Слушайте, вот это же, конечно, тоже как разговор о материальной культуре. Представьте, как им жарко.
Ну,
а до изобретения антиперспиранта еще, я думаю, лет 100.
Ну, вот почему, собственно, появился веер, например, потому что горели свечи, и было просто очень жарко.
И пот течет по спинам у этих мальчиков сейчас?
Думаю, не без этого.
Огонь. Слушайте, а там есть еще, сейчас я найду, вот это вот, это парадное? Или это для фото? Я сюжет не понимаю, что это за Инстаграм?
Это портрет, прежде всего. Любой портрет императорской особы, он всегда, конечно же, нес некий парадный оттенок. И да, конечно, это не повседневное, далеко не повседневное платье. Но тут, опять же, надо понимать, что это принципиально отличается, и функционал этой одежды, он принципиально отличается от того, что нам необходимо сегодня.
То есть это просто платье для портрета?
Ну, это платье, давайте назовем это парадно-выходное.
Парадно-выходное, окей. И какая-то еще мне здесь очень понравилась. Вот. Вот это же, это просто Ренуар.
Абсолютно, но это, собственно, это же время. Потому, да это никак не...
Здесь нет противоречия.
Да, истине, конечно. Это как раз тоже такое абсолютное увлечение историзмом и абсолютной интерпретацией его в такие очень усложненные формы. И, конечно, понятно, что в таких платьях женщина работать не может. И это ей не нужно.
Это ей не нужно, еще замечательно. Срываем покровы.
Многие, кто придут на наш лекторий, может быть, поностальгируют по той эпохе.
Да, устроят переворот в домострое. Как-то площадь декольте регламентируется?
Безусловно.
Так.
Регламентировалось все, всегда.
И где проходила грань декольте?
Это зависит тоже, опять же, от времени и от эпохи. Также и то, как где проходила талия, какой длины были юбки. И если, наверное, один из наиболее изученных периодов в истории моды, ну, помимо 20 века, это время Марии Антуанетты, например. Mm-hmm. Да, и мы все помним, как там эпоха барокко, также когда прически в летались корабли настоящие, там делались прически по много-много десятков часов, и там дамы не садились, чтобы не могли войти даже в карету с такими прическами. Все это было, но менялось в разные эпохи, конечно же. Но вот военные действия, они, конечно, оказывали значительное влияние во все эпохи без исключения.
Расскажите, что это за тезис?
Ну, прежде всего, не будем забывать, да, опять тот же тезис, который мы уже упоминали, что огромное количество вообще одежды было регламентировалось, поскольку это были мундиры, и оно было так или иначе связано с теми чинами и регалиями, которыми обладал человек, который носил эту одежду. Ну, скажем, крестьянка не могла никогда выглядеть как представительница аристократии. Не только потому, что у нее не было на это финансовых средств, но и потому, что так не полагалось. И так же, как и там, в военном мире, все очень сильно, внешний вид зависел от чинов. И это было не только в России, это было абсолютно в любой европейской стране того времени. Но войну, конечно же, когда мужчины уходят на войну, там их убивают, их становится меньше, они возвращаются, и мода становится, конечно же, гораздо более агрессивной в плане того, что
это длина... способ борьбы за мужчину.
Да, конечно, да. Поэтому мы это можем проследить и в начале 20 века, и в моде, которая была после Второй мировой войны уже значительно позже. И это те вещи, которые действительно оказывают сильнейшее влияние. Или в начале 20 века, также вот после Первой мировой войны, огромная популярность была у различных головных уборов, которые имитировали, вот, были чем-то похожи на бинты, которые заматывали голову, которыми, вот, например, какие-то такие вещи, которые тоже, казалось бы, совершенно никак не сообразны с модной жизнью и сложно сейчас представить. Собственно, далеко ходить некуда, мы и сейчас можем большое влияние различных явлений проследить. Просто на это требуется какое-то
время. Для этого требуется все-таки...
Большое видится на расстоянии, скажем так.
Совершенно верно. Слово «мундиромания» в описании этого цикла лекций, конечно, самое красивое. И...
Вот это мужская точка зрения, наверное.
Нет, вам не очень, да?
Почему нет? Но это, безусловно, интересно.
А что это за феномен у Александра II?
Вот нужно прийти на нашу лекцию, чтобы об этом узнать подробнее, но в целом мы затронули с вами этот вопрос, когда говорили вот о влиянии военной формы
на мальчиков и девочек.
На светское платье.
На светское платье, да. Класс. Слушайте, ну мне кажется, мы достаточно интриг подвесили. Очень круто, тоже. Да. Екатерина Петухова, пиар-директор музея Фаберже, рассказала нам о цикле лекции о придворной моде с 9
по 30 августа. Угу. Мы ждем вас в гости, приходите.
Тут недалеко.
Да, совсем рядом. Да. А в октябре у нас совершенно потрясающее мероприятие готовится, которое уже все, кто не успеет, просто в августе все-таки период отпусков, и, возможно, не все смогут посетить эти лекции, но в октябре мы привозим в том числе Кристофера Форбса, который собирал изначально вместе с отцом, с Мальком, нашу ту коллекцию, которая легла в основу нашей коллекции музейной, и он будет впервые рассказывать о том, как вообще все это происходило, почему где-то в далекой Америке их семья медиамагнатов выбрала именно Фаберже для коллекционирования, как он собирал вообще, как он искал эти предметы, потому что коллекция действительно уникальная, и называется его выступление ни много ни мало «Форбс против Кремля».
Да. Ну что же, вы умеете писать заголовки. Мы уверены, что вас не закроют до октября. И мы обязательно об этом еще поговорим. Спасибо большое.
Спасибо.